Сегодня мы прочитаем с вами вторую главу Евангелия от Матфея. Откройте, пожалуйста, у кого есть, что открыть. Вторая глава Евангелия от Матфея. Читаем ее полностью. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, сей ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: – «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет погубить младенца, хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода сей ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань! Возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Аминь. Мы сегодня вспоминаем эту евангельскую историю о волхвах. В нашей с вами российской реальности, в нашей культуре, ориентированной на православие, и в нашем календаре, тоже ориентированном на календарь православной церкви, мы приход волхвов, мы как бы его считаем событием, непосредственно относящимся к Рождеству. То есть тематически у нас волхвы, история волхвов – это часть рождественских событий, в череде других рождественских событий. Западная христианская традиция немножко по-другому относится к этому вопросу, и на то есть причины. Мы с вами прочитали о том, что Ирод, как здесь у нас сказано в Писании, увидев себя осмеянным волхвами, ну, понятно, что это было только в его воображении, тем не менее, весьма разгневался и послал сбить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. То есть, к моменту описываемых событий от рождения Иисуса прошло около 2 лет. Поэтому, например, в западных церквах, не только в римско-католической церкви, но и, например, в такой древней протестантской церкви, как Евангелическо-лютеранская церковь, этому посвящен отдельный праздник Богоявления, которое празднуется 6 января. Так что в этом, наверное, есть своя логика, но у нас в календаре отдельного праздника, посвященному волхвам, нет, но библейское событие есть, и о нем, конечно, есть и повод поговорить в связи с рождественским временем, и сам по себе этот текст, он очень насыщен. И на самом деле, конечно, в рамках одной проповеди сказать обо всех нюансах этого текста абсолютно невозможно. Вот несколько раз цитируется Ветхий Завет евангелистом Матфеем. Здесь мы видим, то есть даже об этом можно было бы говорить много, как ветхозаветные пророчества о Христе исполняются. Можно поговорить о Вифлеемской звезде, это отдельная тема, потому что как бы ни пытались мы понять, что это было за звезда, на самом деле это чудесная звезда, которой нет никаких аналогов до, во время и после этого чудесного явления. На что я хотел бы обратить внимание сегодня, прежде всего, на весь текст в его совокупности. Вот когда мы его вот так охватываем, то, по сути дела, у нас здесь есть положительные действующие лица, да, в этой истории. Это волхвы. Кто они такие, мы еще пару слов скажем потом. И отрицательный персонаж, вроде бы один. Это Ирод, который в конце концов попытался решить проблему чудесного младенца очень просто, и как он вообще привык в своей жизни поступать. Вот Ирод Великий, этот царь иудейский, но, кстати сказать, идумейского происхождения, он не был природным израильтянином совсем, он привык практически все политические проблемы и вообще все проблемы решать таким образом. Ирод был человеком, который просто-напросто устранял любых реальных и потенциальных политических противников. Физически. И делал он это неоднократно в своей жизни. То есть Иисус здесь стоит в череды других людей, которые с его точки зрения представляли для него опасность. И вот есть волхвы. Положительные герои в этой истории. Есть Ирод, отрицательный, да, персонаж. Совершенно очевидно. Но если мы задумаемся, то на самом деле, особенно если мы задумаемся про Ирода, на самом деле, один ли Ирод здесь является отрицательным персонажем? Вот скажите, ну, простая вещь. Он что, сам лично пришел в Вифлеем убивать младенцев? Собственноручно? Нет? Для этого были специально обученные люди, да? Специалисты. Это группа непосредственных исполнителей. Но даже не только в этом дело. Мы не всегда об этом задумываемся. Но ведь было огромное количество людей, судя по всему, которые достаточно, наверное, равнодушно наблюдали за этой картиной убийства вифлеемских младенцев. Нам Писание ничего не говорит о каком-то народном возмущении против этого действия Ирода. Да? То есть на самом деле пассивных соучастников довольно много. И активных соучастников уж точно много. Так что вот Ирод тут не единственный на самом деле отрицательный персонаж в этой истории. Хотя самый главный. Хотя с него все начинается. Хотя из-за него все происходит. Почему я хотел обратить ваше внимание на это? Помните, когда Иисус уже вышел на общественное служение, будучи взрослым, в 30-летнем возрасте, среди прочего многого другого, что он сказал, у Иисуса есть одна известная, ну, все фразы Иисуса известные, конечно, это одна из таких. Сказал, кто не со мной, тот, что, против меня, да? Еще Иисус сказал, что кто не собирает со мной, тот расточает. Вот на самом деле надо понимать, что когда мы говорим о духовных реальностях, здесь нет в какой-то золотой, в кавычках, середины. Человек всегда оказывается либо по сторону тех, кто со Христом, либо с теми, кто так или иначе против Христа. Еще раз говорю, давайте вспомним Евангелие от Иоанна, пролог, самое начало. Что там сказано про Христа? Пришел к своим, и свои его не приняли. Понимаете, мы не всегда об этом думаем. Слушайте, пришел Мессия, пришел мессианский царь, пришел Спаситель в Израиль. И не было никого практически, кто бы его защитил. В Египет надо было уходить. Спаситель Израиля должен бежать из Израиля для того, чтобы сохранить жизнь. Абсурдно на самом деле. Но такова историческая и духовная реальность этого события. Уже здесь мы видим это очень четкое разделение на тех, кто со Христом, а здесь, по сути дела, речь идет о Марии, речь идет об Иосифе. Но еще мы знаем из повествования Евангелия от Луки, что был Симеон, была Анна, ну и небольшая группа людей, которые радовались пришествию Мессии. Остальные либо гнали, либо были равнодушны. Это на самом деле естественная духовная картина. В духовном смысле нельзя быть нейтральным. Либо ты со Христом, либо ты оказываешься против Христа. Давайте вспомним еще одну историю историю уже, которая относится к самому концу земной жизни нашего Спасителя. Я имею в виду историю его распятия, когда Иисус совершал служение искупления на Голгофском кресте. Среди евангелистов встречаются, когда они описывают эти события, на первый взгляд встречается некое такое несогласие, что ли, друг с другом. В одном Евангелии написано, что распятые с ним поносили его, да? А евангелист Лука пишет о чем? О том, что был тот, который не поносил, а унимал. Но так все-таки, если поносили его, тогда, значит, получается, что не было благоразумного разбойника. Но этого не может не быть. А если был благоразумный разбойник, то как же тогда о нем же можно сказать, что он поносил его? У меня есть очень простое предположение на этот счет. На самом деле, конечно, возможно, вслух, и скорее всего вслух, но я так думаю, по крайней мере, второй разбойник изначально Христа не поносил. Но пока этот разбойник не встал открыто на сторону Иисуса, не произнес вот эти слова «Помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твоем», он был все еще на стороне тех, кто не с Иисусом. Вот это слово его на самом деле перевело в стан учеников и друзей Христовых. Как бы мы с вами о себе хорошо не думали, но пока мы с вами не пережили рождение свыше, пока мы с вами не пережили реального покаяния, мы были врагами Христа. Надо о себе думать адекватно. Те, кто не со Христом, уже против Христа. Так же, как здесь. Со Христом были только те, кто реально его спасали. Только те, кто реально ему сочувствовали. Равнодушный в целом, наверное, Израиль, ну, здесь он явно, скажем так, подыгрывал Ироду. Просто своим молчанием, просто своим невмешательством, просто своим «это не мое дело», просто своим «моя хата с краю». Вот это важно понимать. Вы знаете, это есть истины, которые духовно сложные. Вот пока мы абстрактно на них смотрим, все хорошо. Как только мы начинаем прикладывать это к себе, то получается сложно. Иногда невероятно сложно. В 18 веке жил знаменитый английский евангелист Джон Весли, и часто его проповеди в церквях Англии в то время заканчивались скандалом, потому что он говорил-то евангельские вещи, простые. Он говорил дамам и джентльменам, сидящим перед ним, что они ничем не лучше, без Христа они ничем не лучше самого пропавшего грешника. Ну как такое можно терпеть? Я что, какой-то пьяница, убийца? Ты можешь быть не пьяница, не убийца, ты вообще можешь быть во всех отношениях хорошим человеком. Но пока ты не встал на сторону Христа, ты противник Христа. Это объективная реальность, которую надо помнить в отношении наших близких. Мне, как и вам, есть за кого молиться. У меня из верующих родственников только одна тетя, член Центральной Московской Церкви. Все остальные неверующие. Взрослые, я имею в виду. Знаете, можно было бы сказать, можно было бы утешить себя тем, ну, слушай, у тебя же хорошая родня, правда? Не воры, не убийцы какие-нибудь. Так, чисто по-человечески у меня хорошая родня, которые, в общем-то, все ведут достаточно достойную жизнь по человеческим рамкам. Но я не могу успокаиваться, потому что я понимаю, что я за них буду спокоен, могу быть спокоен только тогда, когда они реально придут к Господу и скажут: ты как, примерно как Фома или какими-то другими словами, неважно, Господь мой, Бог мой. Никто не находится в нейтральном положении. Да, это очень непопулярная весть, но именно этому учит Новый Завет. Либо ты человек Христов, либо ты объективно являешься врагом Христовым, потому что ты являешься частью этого грешного мира, о котором сказано в Писании очень просто. Весь мир лежит во зле. И тот, кто не Христов, находится во зле. Только есть грешники, которые понимают, что они грешники, а есть грешники, которые не понимают, что они грешники. Да? Есть люди, которые понимают, что они делают что-то не то, хотя и не готовы еще покаяться. Есть люди, которые не хотят этого понимать или просто этого не видят. Но вот духовная реальность, она сурова. Но давайте теперь все-таки посмотрим на положительную сторону и конкретно на волхвов. У меня с этим текстом связаны личные воспоминания из моей молодости. Может быть, как-нибудь в каком-нибудь общении за чашкой чая я об этом расскажу, если к случаю придет. Но, знаете, ведь действительно этот текст не так легко понять. Кто такие волхвы? Вообще у нас такой, на самом деле, очень хороший, я люблю наш синодальный перевод Библии, но он такой славянизированный, кое-где немножко такой благообразенный, или мы понимаем его так. Особенно, когда речь заходит о словах, которые мы давно не употребляем в обыденной речи. Волхв – это как-то звучит красиво, правда? Но кто такой волхв? В общем, если вот избавиться от какой-то, как бы сейчас сказали, ауры этого слова, извините за выражение с этой кафедры, да, то все очень просто. Волхв – это практикующий оккультист. И все. И вот я однажды в молодости об этом слишком, ладно, расскажу сейчас, слишком откровенно сказал в проповеди, на что очень уважаемый уже покойный служитель нашего братства, сейчас не буду называть имени, который после меня подытоживал все служение, начал очень мягко, но вполне определенно меня править, что если там какие-то волхвы, это вот волхвы, которые на самом деле волхвы, то это-то хорошие волхвы. Это волхвы не чета тем волхвам, которые на самом деле волхвы, да? Ну, примерно так, но не такими словами, но да те самые волхвы, да? Между прочим, хочу вам напомнить одного персонажа, он в библейской книге «Числа» присутствует. Помните такого Валаама? Да. Вот кто он такой? Валаам, а? Муж с открытым оком. Но он то молится, то волхвует. На самом деле, еще раз хочу сказать, он нормальный человек. Простите, Валаам мужик нормальный, человеческий. И так, и сяк, и тем, и этим. И Богу Израилеву, да, и языческим богам должное отдать. Слушайте, человек лжив по своей греховной природе, Поэтому вот я говорю, не надо вот это вот опять, Валаам такой-сякой. Слушайте, да мы все такие-сякие, мы все лживы. Мы родились такими, да, как сказал Давид, да, о том, что он в беззаконии зачат, и во грехе родила его мать его. Кто-нибудь что-то другое про себя может сказать? Да нет. Если посмотреть по сущности, поведение таких персонажей, как Валаам, и нашим, и вашим, это нормальное человеческое врожденное поведение, которое лечится лишь благодатью Божьей. Но так он ничем не хуже. Да, это к вопросу к волхвам. Почему они вообще пошли за звездой? Первоначально, скорее всего, они и были людьми, очень похожими на Валаама. Да? Писание нам не говорит, что это бывшие волхвы, что когда-то в молодости они занимались волхвованием. Нет. Судя по всему, когда они увидели Вифлеемскую звезду, они были самыми натуральными колдунами. Но дальше происходит удивительная вещь. Происходит преображение, происходит метаморфоза. Есть древний гимн, наверное, византийский гимн, который до сих пор поют в православной церкви, который на самом деле отражает суть этой метаморфозы очень точно. Служащие звездам, звездою были научены поклоняться Христу, Солнцу правды. Ну, я вольный немножко перевод. Я этот текст знаю по церковно-славянски с детства. Ну, такой вольный смысловой перевод на русский. Да? Вот это точно то, что произошло. Потому что они пришли как волхвы, потом они поклонились, и потом что происходит? Вот обратите внимание на последнее, что сказано о волхвах, после чего они исчезают из евангельской истории, да? А сказано о них вот что. «Получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». То есть, начиная свой путь, они, скорее всего, были колдунами, в самом деле, волхвами, оккультистами. Но в конце пути что происходит? Они слушают Бога. Они уже не звезды слушают, они уже слушают Бога. Произошло преображение внутреннее. И вот это все происходит в связи с кульминацией этого рассказа. А кульминация этого рассказа – смысловая, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. Вот центральный момент. Волхвы для чего шли? Для того, чтобы поклониться. И мы с вами утром сегодня перед молитвой Господней читали текст из 4 главы Евангелия от Иоанна, где Иисус говорит самарянке о поклонении, о том новом уровне поклонения Богу, который приходит со Христом, о поклонении в духе и истине. И вот в связи с этим нужно понять внутренние связи, вернее, понять сущность поклонения и то, с чем поклонение связано. Ну, во-первых, поклонение само по себе и в Ветхом, и в Новом Завете что такое? Это признание Божьей святости и величия, и на этом фоне собственной ничтожности. Меня как грешного, несовершенного человека. Поклоняется только тот по-настоящему Богу и Ветхом, и в Новом Завете, кто понимает, что Бог – это все, и Он свят, а я ничто, и я грешен. Это очень важное обстоятельство. Очень важное, кстати, которое надо понимать в нашей традиции с вами, евангельских христиан-баптистов, почему. Мы с вами делаем акцент на изначальном покаянии, что правильно, что логично. Потому что нужен этот момент, о котором мы уже говорили, когда мы из состояния врагов Христовых превращаемся в Христовых друзей. Этот момент обращения, это момент покаяния. Но важно понимать еще вот что. Первое покаяние открывает дальше перспективу на самом деле покаянной жизни. Я уже как-то обращал ваше внимание, что слова Иисуса, которые у нас переведены как «покайтесь и веруйте в Евангелие», можно перевести и по-другому «кайтесь и веруйте в Евангелие», то есть продолжено во времени. Почему это важно? Павел, когда он критикует Коринфскую церковь, а мы видим это в первом и во втором послании к Коринфянам, как апостол Павел критикует Коринфскую общину, за грехи он призывает ее к покаянию. Верующих христиан призывает к покаянию. Почему? На самом деле он их призывает вернуться в нормальное состояние. Да? Если мы не можем каяться, если мы не можем признавать, что мы чем-то перед Богом неправы, у нас нет никакой перспективы освящения, духовного развития. Если мы предстоим перед Богом не в смирении, а в гордом «я спасен, и мне Бог всем обязан», у нас нет никакой возможности нормального духовного развития. Давайте вспомним еще один эпизод. Когда Иисус Христос на вечере, об этом рассказывает евангелист Иоанн, перед своими страданиями омывал ноги своим ученикам. Да, помните все? Ну, конечно, помните. Он сказал Иисус Петру, апостолу Петру, очень важную вещь. Да? Вы все чисты, но еще что? Нужно ноги омыть. Вот что у нас часто получается иногда? То, что мы чисты, очищены Христом, мы помним. А вот то, что ножки-то у нас по дорогам этого мира еще ходят, и эта грязь-то на них налипает, и ее-то нужно все-таки омывать периодически. Вот об этом мы часто забываем, да? Я это к чему говорю? На самом деле поклонение – это наша обязанность как христиан. Мы спасены для того, чтобы поклоняться Богу. Иисус, как мы сегодня слышали, поклонников ищет себе. Тех поклонников, которые в духе, то есть под водительством Духа Святого и в истине евангельской, добавим от себя, это делает. Да? Потому что истина – это сам Христос и то учение, которое Он принес. Вот те, кто находится под водительством Духа Святого и под водительством истины Христовой, те могут поклоняться Богу по-настоящему. И вот здесь важно себя проверять на самом деле. Потому что можно быть совсем не под водительством Духа Святого, и совсем невнимательным быть к истине Божией, но при этом быть нормальным таким стандартным членом церкви, присутствующей в церкви каждое воскресенье. Да? Здесь нужна эта обязанность каждого из нас – вникать в себя. Являемся ли мы подлинными поклонниками Бога, или лицемерами, или формалистами, или фарисеями? Это тот вопрос, на который каждый может ответить только сам себе. Но на что я бы сегодня хотел обратить наше особое внимание, то, что поклонение – это не что-то изолированное. Поклонение Богу – это не просто прославить Бога, восхвалить Его, помолиться Ему красиво, спеть песнь Богу какую-то подобающую, восхваляющую. Это тоже нужно. Но может быть так, что форма есть, а содержание наше внутреннее не соответствует той форме поклонения, которую мы внешне пытаемся продемонстрировать. Но так или иначе, да, первое, чего от нас Бог ждет, и волхвы дают нам пример – поклонение. Поклонение в непосредственном присутствии Спасителя. Мы с вами, дети Божьи, мы с вами в общем можем постоянно предстоять перед Спасителем. В отличие от волхвов, нам не надо далеко идти, чтобы встать пред лицо Иисуса. Но мы не всегда готовы предстоять по-настоящему перед Божьим лицом. Мы с вами какое-то время назад говорили о той части Откровения Иоанна Богослова, которая называется «Послание семи церквам». И вот последнее из этих посланий, послание, которое адресовано ангелу Ладикийской церкви, то есть лидеру Ладикийской церкви, там есть такие слова: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Это к церкви написано. То есть церковь, которая она по определению Бога всегда поклоняется внешне, но вот конкретная данная Ладикийская община не слышит голоса Христа уже давно. И поэтому Христос обращается к ней как бы извне. То есть верующие-то думают, что у нас со Христом все в порядке, а Христос говорит: да нет, вы меня уже давно поставили в такое положение, что я не с вами, я извне стою. Слышать, потому что вы меня не хотите. Вы вроде бы меня прославляете, а слышать вы меня не хотите. Так с вами я тогда или не с вами? Давайте, я буду с вами, если вы, наконец, сами захотите быть со мной, говорит Иисус. Так вот, поклонение, да, от нас требуется истинное поклонение в смирении, в духе, в истине, в осознании Божьего величия и при оставлении собственной гордыни. Это то, что от нас требуется. Бога невозможно обмануть формой. Формой можно обмануть пастора, церковь, неверующих родственников, и то не всегда. Это если очень хорошо маскироваться, то можно. Но Христа обмануть нельзя. И если мы только делаем вид, что ему поклоняемся, Бог прекрасно понимает, что мы делаем вид, потому что поклонение несовместимо с тем, чтобы утверждать свое мнение, свое горделивое «я» и так далее. Но поклонение, как я уже говорил, оно не является чем-то изолированным. Обратите внимание, что поклонившись, волхвы принесли дары. Вот интересно, что в этом отношении в древности это была истина, которую понимали и израильтяне, и язычники. К божеству нельзя приходить с пустыми руками. Об этом сказано в Пятикнижии Моисеевом. Об этом сказано в Ветхом Завете, да? И, в общем-то, ну, я не знаю исключений, может быть, они есть, но в древнем мире всякое служение любому божеству, не обязательно истинному, подразумевало, что божеству надо что-то принести. Но самое главное, что эта практика, то, что Богу нужно что-то принести, я говорю, она, еще раз говорю, она зафиксирована в Ветхом Завете. То есть Бог об этом, иными словами, народу Израилеву говорил и говорит нам. Почему я говорю, что Он говорит нам? Опять, мы очень часто говорим половину правды, или, может быть, не говорим, а понимаем половину правды. Половина правды состоит в чем? И мы знаем, это из послания к евреям, да? Сейчас я вам напомню. Мы, конечно, знаем, но иногда нужно об этом, нужно помнить. Вернее, нужно, простите, вспоминать. Иногда азбучные, казалось бы, духовные истины. частности, 9 глава послания к евреям, где говорится об уникальности жертвы Христа. Ну, например, 28 стих. «Так и Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих». И в связи с этим мы знаем, что у нас в христианской церкви уже нет нужды приносить в жертву животных, как это делал ветхозаветный Израиль. Эта нужда отпала. Об этом апостол Павел пишет в послании к Колоссянам, в частности, да, о том, что все, что касается внешней стороны закона Моисеева, для христиан утрачивает свою силу. Колоссянам 2:16 мы читаем, 2 глава, 16 стих. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу». И дальше он добавляет в 17 стихе, мы читаем, «Это есть тень будущего, а тело во Христе». То есть вся вот эта внешняя сторона Моисеева закона. А с праздниками были связаны как раз принесение жертв. Да? Она для нас уже не важна, так как для ветхозаветного Израиля. Да? Она для нас отменена. Но означает ли это, что мы не должны приносить никаких жертв? На самом деле Новый Завет говорит прямо противоположное. Я вам напомню сначала то, что сказано в первом послании Петра, во второй главе этого послания мы читаем 4-5 стих. «Приступая к Нему, то есть ко Христу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». А вот это вторая часть правды, про которую мы забываем. Бог не ожидает от нас теперь овец, ягнят и других жертвоприношений животных, но от нас ожидаются духовные жертвы, жертвы посвященного служения. Апостол Павел пишет о том же, но я бы сказал, еще, вероятно, более усиленно в каком-то смысле. 12 глава, 1 стих послания к римлянам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть апостол Павел, по сути, говорит о том, что вся наша жизнь – это служение. Вся наша жизнь – это жертва Богу. Да? Тела не бывают без душ. Когда апостол Павел пишет о том, что мы должны предоставить свои тела в живую жертву Богу, да? Речь идет о том, что мы все свое существо должны предоставить жертву Богу. Но понятно, что большое самопожертвование, оно всегда или, как правило, выражается в малых вещах. Волхвы принесли то, что они могли. Они не просто поклонились, да, они пришли с дарами. Когда мы поклоняемся Богу, Бог от нас ожидает даров. И Бога прежде всего интересует не форма и не какое-то материальное наше служение, а Богу прежде всего интересуют конкретные наши формы служения, духовные достижения. Что я могу принести Богу? Я могу принести преодоленный грех, измененный характер. Я могу принести Богу освоение новой добродетели. Если я поклоняюсь Богу, но ничего Ему не приношу, Если я отделываюсь формальным служением, значит, на самом деле я полноценно не поклоняюсь. Если я действительно поклоняюсь Богу, я что-то Богу приношу. Прежде всего, самого себя и свою жизнь в целом. А если я приношу самого себя и свою жизнь, если я приношу Богу все более освящающуюся жизнь и все более преображенный во Христе характер, да, то мое поклонение и мое приношение, оно будет всегда связано с моим преображением. В отношении волхвов мы уже это сказали, да, что вот этот момент поклонения перед младенцем Христом был завершением, вот в этом моменте произошло окончательное завершение всей их прежней оккультной практики. С этого момента они слушаются Бога. Иисус Христос в Нагорной проповеди тоже сказал одну интересную вещь. Помните, если вы принесете дар к жертвеннику, и вспомните, что брат твой имеет что-то тебя, то есть мы чем-то провинились перед ним. Пойди прежде и примирись с братом. Ну что такое пойди и примирись с братом? Это переживи духовное преображение, да? Покайся, измени свою жизнь, измени свое отношение, загладь свою вину перед человеком, против которого ты согрешил. Истинное поклонение всегда означает и приношение, и всегда подразумевает духовное преображение. Если мы поклоняемся Богу в духе и истине, то Дух Святой и истина Христова меняют нас. По-другому не бывает, если это истинное поклонение. Вот пусть Господь сегодня побудит нам осознать связь. Вот эту триаду, три вещи, которые на самом деле в духовном отношении взаимосвязаны. Поклонение, приношение и духовное преображение. Вот только когда все это в комплексе, тогда мы можем говорить о том, что мы действительно поклоняемся Богу. Пусть Господь благословит нас в этом отношении следовать примеру волхвов. Чего я вам и себе желаю. Прежде всего себе, а потом вам. Аминь.